Я надеюсь, здесь собрались те, кто интересуется учением Вайя-йоги. Или, по крайней мере, намерен зародить такой интерес. Я представитель, основатель монастыря йоги Кхесанаджа. Меня зовут Свами Вишнудев. Первую медитацию я начал 8 лет. Формальной практикой я занимаюсь более 20 лет, из них 12 лет в качестве монаха. Последние 10 лет я являюсь учителем монастыря йоги Гухисамаджа. Монастырь йоги Гухисамаджа принадлежит к древнейшим традициям Адвайта Веданты. Когда мы изучаем какое-либо учение, нам прежде всего следует выяснить его корни, его философскую подоплеку и святых, которые оно представляет. Первооснователями учения Адвайта Веданты считаются великие индийские святые Авадхута Дататрея, который известен тем, что передал различные тексты типа Трипура Рахасья, «Мистерия за пределами Троицы», «Дживанмукти Гита», «Песня вечно освобожденного», «Авадхута Гита», «Песня из вечно свободного». Другой основатель Адвайта Веданты – святой Шри Шанкарачарья, который жил около 1000 лет тому назад. Шри Дататрея, по некоторым преданиям, жил более 5000 лет тому назад. И он непрерывно продолжает эманировать свои манифестации. Шри Шанкарачарья дал учение Адвайта Веданты миру, систематизировав все философские школы, которые существовали до этого. Учение Лай-йоги также ориентируется на святых Махасидхов или чудотворцев-йогинов. Эти чудотворцы были за пределами кастовых, национальных или религиозных ограничений. Фактически они могли принадлежать даже различным школам сразу – индийской и буддийской. Это известные в йоге святые Матсиндранат, Бираханат и Брахман Сараха. Поэтому, когда мы говорим о практике учения Лай-йоги, мы всегда говорим о цепи ученической преемственности. Другими словами, мы ориентируемся на учение этих святых и на их достижения. Когда вы знакомитесь с каким-либо учением, всегда следует поинтересоваться цепью ученической преемственности. Если такая цепь отсутствует, это означает, что учение не является каким-либо уж очень глубоким или авторитетным. Благодаря цепи ученической преемственности мы можем изучать учения именно так, как они передавались от святых многие тысячи лет назад. Почему так важна цепь ученической преемственности? Дело в том, что если мы говорим о духовности немножко и о духовном развитии, то, может быть, это не так важно. Но когда мы говорим о глубоких практиках и о достижении состояния святости, то нам всегда следует ориентироваться на святых. Ну, это логично, поскольку никто нам не расскажет, как достичь святости, кроме самих святых. Поскольку если мы желаем достичь освобождения от этого материального мира, достичь святости, нам всегда следует обращаться к источникам, которые передали эти святые. Когда мы определились с цепью ученической преемственности, нам следует также определиться, что такое учение. Учение Адвайта Веданты – это одно из самых известных учений индуизма. Оно также является не только одной из самых известных, но также одной из самых величайших. Фактически это пик гуманистической философии, которая исходит не только из Индии, но также распространяется на все страны мира. Оно не противоречит ни одной из ныне существующих религий. С точки зрения Адвайта Веданты существует только абсолют, только абсолютная реальность. Этот мир является иллюзией, он является невидением. Все живые существа делятся на два класса. Живые существа, вечно освобожденные, осознают абсолют и находятся с ним в нераздельном единстве. Неосвобожденные живые существа абсолют не осознают и находятся в двойственности, в неведении. Это называется майя, иллюзия, сансара. К примеру, с точки зрения Адвайты, вернее, с точки зрения обычного человеческого восприятия, вы существуете как личность, я существую как личность. Вы пришли на лекцию, а я вам рассказываю. И вы слушаете. Но с точки зрения Адвайты это вовсе не так. С точки зрения Адвайты никто никуда не приходил. Никто ни с кем не разговаривает. Вы это не личность, и я это тоже не человек. Вы – это Абсолют, и я – это Абсолют. А все, что здесь происходит, это игра Абсолюта. Это спонтанная манифестация его энергии. Это один и тот же Абсолют. Это тотальное единство, которое принимает форму множественности. И процесс разговора, обучения, взаимодействия – это процесс игры такого Абсолюта в различных телах. Абсолют играет в различных телах, на некоторое время скрывает себя, играя человека. То есть он якобы изображает из себя человека, божество, животное. Затем он вступает на духовный путь и сам себя просветляет. Тем не менее, все это является играми одного и того же Абсолюта. Есть великое изречение, которое гласит «Брахман сат джагат митхья». Абсолют реален, Вселенная нереальна. Другое изречение звучит так. Сарвам эва брахман. Все это абсолютно. Третье изречение звучит так. Ахам брахмасми. Ахам брахмасми означает «я есть абсолют». Итак, монистическая философия Адвайта Веданты – это философия Абсолюта. Однако монистическая философия, она является фундаментальным базисом учения, однако это не есть само учение. Святые чудотворцы, йогины Махасидхи, не ориентируются на концепции или на философию как таковую. Святые чудотворцы Махасидхи в основном ориентируются на личный мистический опыт и личную реализацию. И поэтому концепциям они не придают такого значения. Если кому-то из вас трудно сидеть, вы можете сесть на стул. Обычно мы так сидим, потому что мы йоги. Но йоги обычно сидят в позе со скрещенными ногами. Медитирует на полу. Однако, если ваши ноги не позволяют этого делать, сидите, как вам нравится. Когда мы говорим абсолют, что мы подразумеваем? Мы подразумеваем бесконечное трансцендентальное сознание, которое скрыто внутри нас. Это бесконечное трансцендентальное сознание существует прямо сейчас. И мы погружены в это бесконечное трансцендентальное сознание. Его можно уподобить жемчужине, драгоценности, некой очень ценной вещи. Но хотя мы имеем это бесконечное сознание, мы его не видим, не ощущаем. И когда мы его не ощущаем, это все равно, что его нет. Потому что мы не знаем о его существовании, о нашем безграничном потенциале. И мы не можем воспользоваться этим безграничным потенциалом. Есть такой рассказ, однажды один святой проходил мимо жилища крестьянина. Этот крестьянин тяжело работал. Он рубил дрова и продавал их, но едва мог свести концы с концами. Но он все-таки пригласил святого к себе домой и предоставил ему свою постель для ночлега. Вместо подушки крестьянин использовал большой камень, так он был беден. Когда святой лег, он благодаря своим паранормальным способностям увидел, что это не камень, а это кусок золота, замазанный грязью. И он сразу же сказал этому крестьянину, что ты на самом деле спишь на большом слитке золота и живешь так бедно. Крестьянин обрадовался, продал этот кусок золота и стал одним из самых богатых людей в городе. В данном случае эта притча показывает наше положение, положение учителей, путь просветления. Мы уже имеем эту волшебную драгоценность. В некотором роде мы уже являемся ею. Мы обладаем уже этим безграничным потенциалом. Но из-за того, что этот потенциал нами не узнается, мы живем как обычные кармические существа в сансаре. Мы имеем ограничения, подвержены старости, болезни, смерти и перерождению. Но когда приходит учитель, он просто указывает нам на наш безграничный потенциал и показывает, как нам развивать этот потенциал. И когда мы его развиваем, мы становимся подобными тому богатому крестьянину. Когда говорят об Абсолюте, говорят, что Абсолют подобен бесконечному пространству чистого сознания. Или говорят, что он может обладать качествами или и не обладать. Или он может и обладать, и не обладать одновременно. Эти качества таковы. Первое – ачинтья. Ачинтья означает непостижимость на уровне ума и логики. Второе качество – бесконечность, ананта. Это означает, что абсолютное сознание бесконечно в различных аспектах. К примеру, прямо сейчас мы с вами погружены в бесконечность. Как только вы думаете о бесконечности, вы вступаете в контакт с абсолютным сознанием. Даже если вы сомневаетесь, это очень легко определить о том, что мы погружены в бесконечность. К примеру, время и пространство, определяющие параметры нашего существования. Если мы немного поразмышляем, то мы обнаружим, что у нас за плечами до нашего рождения прошло бесчисленное количество времени. Не миллиарды даже и не квинтиллионы, а просто бесконечное количество времени, которое трудно поддается исчислению. Нет границ времени тому, которое у нас уже за плечами. До того, как мы родились, прошло безграничное количество эонов. Вселенная существовала бесчисленное множество времен. И это вообще невозможно даже определить, поскольку человеческий разум может оперировать только очень небольшими понятиями. Однако бесконечность не только позади нас, бесконечность также впереди нас. К примеру, можете подумать так. Что будет с этим миром через 200 лет? Что будет с ним через 500 лет? Ведь это реально, время движется и все меняется. А что будет через с этим миром через 50 тысяч лет? Это параметры уже, где человеческий разум отказывается функционировать. Что будет через с этим миром через 5 миллиардов лет? Возможно, здесь будут полюса или тропики. Возможно, Земли в ее нынешнем виде существовать не будет. да и галактики нашей, Млечный Путь и Солнечной системы. Однако 5 миллиардов лет – это всего лишь вспышка в потоке времени. Для бесконечного потока времени 5 миллиардов лет – это то же самое, что для нас может быть секунда. А что будет через 5 циклов творения, разрушения Вселенной? И где вообще конец времени? Где эти параметры, которые мы могли бы обозначить? Их нет. Таким образом, прямо сейчас мы живем в бесконечности времени. То же самое можно сказать о пространстве. Пространство не ограничено ничем. Пространство, в котором мы обитаем, бесконечно. Только если у нас очень приземленный разум, мы можем не понимать этого. Однако, кроме Земли и наших маленьких жилищ, существует Солнечная система. Существует наша галактика Млечный Путь. В поперечнике она составляет около 100 тысяч световых лет. И Солнечная система в нашей галактике выглядит ничтожной крупинкой. Существует метагалактика, которая включает нашу галактику Млечный Путь. И существуют бесчисленные мириады метагалактик, которых невозможно посчитать. Они не поддаются анализу. Все это бесконечность. Поэтому одно из глубоких качеств Абсолюта – бесконечность, ананта. Всякий раз, когда вы размышляете над бесконечностью, внезапно вы можете посмотреть на свою жизнь, на свой духовный путь совсем с другой стороны. Лучший способ медитировать на Абсолют – размышлять над бесконечностью. Потому что бесконечность – это качество Абсолюта. Следующее качество Абсолюта – чистота, ниранджана или незапятнанность. Что означает чистота? Она означает, что какие бы проявления или эманации ни происходили, сам Абсолют всегда чист и совершенен. Взять этот шар, к примеру. Если мы этот шар поставим на белую плоскость, он, конечно, примет очертания, окраску белого цвета. Если мы поставим его на поверхность серого цвета, он будто бы тоже примет серый цвет. Если мы его поставим на желтую ткань, то шар тоже примет форму, цвет желтого. Однако сам по себе шар никак не запятнался, не загрязнился, не приобрел никакой из этих цветов. Таким же образом, Абсолют никогда ничем не запятнывается. Никакие проявления. Наш глубинный внутренний потенциал, наша природа ума как таковая никогда ничем не запятнывается и не может запятнаться. Никакие грехи не могут его запятнать, никакое невежество, никакие события. Это означает, что даже если мы рождаемся животным, демоном, перерождаемся человеком или божеством, наше сущностное сознание всегда остается чистым и незапятнанным. Когда мы говорим «абсолют», обычно мы имеем в виду не некий сверхразум, существующий где-то в запредельных пространствах. Мы говорим «абсолютный ум» или «природа ума как таковая», «наше исконное Я». Это означает, что «абсолют» следует искать не вовне, а в собственном сознании путем созерцания и медитации. Говорят так, те, кто ищет Абсолют вовне, подобен человеку, который оставил своих коров дома и отправился искать их в лес. У Абсолюта есть различные наименования. Самые распространенные – Атман, Самость и Брахман. Его также именуют «исконная основа всего», «фундаментальный ум». Ум как таковой, абсолютное Я, природа ума, нерожденное Я, Всевышний Источник, сущностное пространство, изначальное бытие, исконная осознанность праджняна, ясный свет, сахаджья, естественное состояние. Все эти – это полноценные термины для обозначения абсолютного сознания. Следующее качество абсолюта – чистота, арья, совершенство. Арья – совершенство или спонтанное совершенство – означает, что Абсолют уже изначально совершенен в силу своего самосовершенства, что нам не следует пытаться его как-то заново сотворить или сделать. К примеру, христиане часто говорят: «Возрадуйтесь, ибо Бог любит вас». Это примерно то же самое. Наш безграничный потенциал уже совершенен сам по себе, без нужды в том, чтобы его как-то усовершенствовать. Самосовершенство означает, что наше сущностное «я» не нуждается в том, чтобы его как-то тренировали, выращивали, очищали, пестовали и что-либо с ним делали. Наоборот, процесс просветления представляет собой процесс негативный, когда мы убираем все лишнее. Когда мы убираем все лишнее, остается только абсолютное чистое «я», которое изначально совершенно. Таким образом, процесс духовной практики представляет собой постоянное вхождение в это совершенство. Разумеется, на относительном уровне мы практикуем и улучшаем себя с тем, чтобы полностью изменить себя. Однако, когда речь идет о сущностном абсолютном сознании, мы говорим, что оно всегда спонтанно, самосовершенно. Таковы качества абсолютного сознания. До тех пор, пока мы не открыли абсолютное сознание, мы подобны спящим. Мы не знаем, кто мы есть в самом деле. И мы не знаем, что есть этот мир. Мы не можем контролировать ни ситуации, ни события, которые происходят с нами. Нашу жизнь контролируют более могущественные энергии и существа. Это вселенские энергии, которые управляют нашей судьбой и нашей жизнью. Конечно, человек склонен думать, что он сам контролирует свою жизнь. Однако это самое большое заблуждение, которое существует. К сожалению, контролировать свою жизнь могут только святые. Но жизнь обычного человека контролируется более высокими существами, деватами, которые управляют его кармой, судьбой, временем, когда ему жить и когда умереть. Деваты – это более тонкие сущностные энергии. Фактически, они не отличны от природы ума, они являются частью нас самих. Это гораздо более тонкие, возвышенные и обладающие большей ясностью, чем мы сами, энергии, которые существуют в каналах нашего тела. И пока мы не развиваем свое сущностное сознание, мы подвержены закону кармы. И будучи подвержены закону кармы, мы управляемся этими вселенскими энергиями. Это подобно тому, как родители управляют ребенком, пока он не обрел достаточную самостоятельность. Эти вселенские энергии нас заставляют переходить из одного физического тела в другое. К примеру, генетическая предрасположенность к старости, к умиранию. Все это проявление таких энергий. Когда йогин освобождается от влияния этих энергий и превосходит свою карму, он становится бессмертным. Цель духовной практики – обрести бессмертие. Любые вещи, которыми человек занят и в этом мире, большого смысла не имеют. Мирские заботы, социальное положение, деньги, работа, смерть – все эти вещи обесценивают. Все эти вещи, возможно, были бы интересны и полезны, если бы человек был бессмертным. Тогда, конечно, можно было бы позволить в удовольствии всеми этими вещами наслаждаться. Однако, к сожалению, смерть является таким диссонансом в человеческой жизни, который сводит на нет любые устремления и мечтания. Поэтому святые всегда говорили о том, что прежде всего следует сконцентрироваться на главной цели жизни, а потом решать все остальные дополнительные цели жизни. Главной целью жизни для йогина является достижение бессмертия. Когда мы говорим о достижении бессмертия, мы подразумеваем три рода достижения бессмертия, или так называемое достижение трех просветленных тел. Первое достижение – тело мудрости, подобное бессмертному сознанию. Когда йогин реализует свою природу ума, свое чистое сознание, его разум объединяется со Всевышним Источником и входит в недвойственность. Тогда говорят, что йогин достиг безграничное тело мудрости и стал бессмертным, как сознание. Когда йогин благодаря практике обретает иллюзорное тело, говорят, что йогин обрел бессмертное тело божественного наслаждения, в котором он может жить в мире богов, как божественный дух. Наконец, когда йогин может трансмутировать свое физическое тело в бессмертное радужное тело, говорят, что он достиг чистого телопроявления, или шудха-дехам. Таким образом, полное просветление предполагает достижение таких трех бессмертных тел. Прежде чем мы завтра начнем семинар, мы поговорим о некоторых вещах, связанных с обучением. Итак, когда мы приходим в учение, то всегда существуют различные вещи, к примеру, принцип обучения, состояние ученика, состояние учителя. Каковы должны быть качества учителя? Учитель, согласно текстам, должен принадлежать к цепи ученической преемственности. Он должен знать священные тексты, учения, и то учение, которое он объясняет. Он должен обладать состраданием, соблюдать дисциплину йоги, и самое главное, он должен обладать принципом понимания недвойственности, то есть личной реализацией. Когда эти качества существуют у учителя, считается, что этот учитель, которого достойно обучаться. Каковы качества ученика? Существует три различного рода учеников – дивья, вира и пашу. Дивья – это божественный, вира – это герой. Пашу – это тот, в ком много омрачений, кто испытывает трудности. Но в общем можно сказать, что ученик должен обладать способностью соблюдать заповеди, йогические заповеди. Ученик должен уважительно относиться к учителю, к учению и к тем спутникам, с которыми он практикует. Основные заповеди, которые он должен соблюдать – не убивать, не употреблять алкоголь, мясо, чай, кофе, сигареты. Не лгать, не привязываться к материальному, беречь сексуальную энергию и не растрачивать ее. Кроме этого, ученик также должен выполнять различные наставления учителя, у которого он учится. Существуют различные предписания в йоге, которые объединяются в общий свод, называемый принципы Виная. Существуют также принципы Самая, которые ученик соблюдает внутри. Наконец, существует принцип единой самаи, когда ученик тренируется в созерцательной практике. Если вы вступаете на путь учения, постепенно вы начинаете прояснять эти принципы для себя. Итак, мы поговорим о таких общих принципах обучения. Я буду читать вам текст, называемый «Кодекс мастера», и давать комментарии к нему. Текст «Кодекс мастера» написан на языке тантрических символов «Сандхья-Бхашья». Считается, что существует несколько языков для передачи учения. Первое – это обычный понятийный язык, когда мы объясняем учение логически. Второй вид языка – это образный, символический язык. Язык тантрических символов, он называется Сандхья-Бхашья. Третий язык – это язык парадоксов, язык прямого введения в неконцептуальное сознание. Он называется Улетабамси. Первый язык предназначен для логического ума, для понятий. Второй язык предназначен для подсознания. Третий язык предназначен для сверхсознания и прямого переживания неконцептуальной осознанности. Пять подарков беспредельного духа. Пять великих подарков сделал человеку беспредельный дух, создав Вселенную. Он дал ему частицу своей непостижимости, свою запредельную тайну, которая движет человеком всю его жизнь, заставляя искать чудо. Он наделил его такой же бесконечностью и вечностью во всех направлениях, как он сам. Память о ней заставляет человека мечтать. Он передал ему свою великую чистоту, отрешенность, благодаря которой человек может принять все и не потерять себя. Также он дал ему совершенство, равное своему собственному, по которому человек тоскует и к которому стремится. Пять качеств абсолютного сознания существуют внутри нас в виде потенциала. Наш потенциал безграничен. Мы уж не являемся ограниченными людьми, мужчинами или женщинами. На самом деле, когда мы думаем о том, что мы являемся телом, мужчинами или женщинами, взрослыми или детьми, это всего лишь ничтожная часть реальности. Это все равно, что спать и видеть во сне себя кем-либо и считать себя кем-либо. В абсолютном смысле мы являемся только этим безграничным сознанием. Мы являемся богами и богинями, хотя не понимаем этого. Мы представляем в своей основе самое великое и священное совершенство. Беспредельное сознание дало нам все наши качества, все свои качества, которыми мы обладаем. Непостижимость, бесконечность, спонтанное совершенство, чистота. Если мы тренируемся в практике созерцания, постепенно эти качества начинают нам открываться. Мастер и ученик. Дух беспредельной свободы манит ученика искать мастера и идти за мастером. Что стремится передать мастер ученику? Свою безграничную любовь к абсолютной свободе. Учение Лай-йоги иногда называют учение трех свобод. Это означает полная, абсолютная, совершенная свобода во всех направлениях. Что означают эти три свободы? Это свобода тела, речи и ума. Свобода ума означает превосхождение связанности любыми концепциями, теориями и словесными выражениями. Это пребывание в чистой, неконцептуальной осознанности, подобной пространству неба. Свобода ума – это означает, что мы не позволяем связываться себе никакими теориями. Когда я читал лекцию, одна из моих учениц подошла и начала задавать вопросы по философии. Я ей сказал: «Ты не поймешь учение и философию до тех пор, пока не ответишь на вопрос, что есть звук хлопка одной ладони. Философия только должна тебя подвести к неконцептуальному сознанию. Но дальше ты должна превзойти концепции. Только тогда твой ум воспарит в свободе. Ты читаешь книги одну за другой, и у тебя нет никакого понимания. Это потому, что ты думаешь, что ты найдешь ответ на свои вопросы на уровне ума и мыслей. Однако свобода находится за пределами мыслей, за пределами концептуального мышления. В Второй вид свободы – это свобода речи. Это означает свобода от связанности словесными выражениями, мантрами, молитвами и чем-либо вообще. Третий вид свободы – свобода тела. Свобода от связанности техническими упражнениями, ритуалами и любыми формами поведения. То есть телу позволяется быть в естественном состоянии, в таком состоянии, как оно есть. Любое положение тела годится для созерцательного присутствия. Это не означает, что мы не выполняем каких-либо практик тела или речи. Это означает, что все эти практики погружены в единую чистую осознанность, которая гораздо выше их. Ни бездумное послушание, ни раболепная преданность не требуются от ученика. Что нужно? Дух предельной искренности и тотальной самоотдачи пути. Слияние ума ученика и мастера есть тонкая настройка, которая дает резонанс огромной силы. При обучении очень важна связь ученика и учителя. Этот принцип называется гуру-йога. Благодаря принципу гуру-йоги ученик настраивается на абсолютное сознание. Подобно тому, как приемник настраивается на нужную волну и начинает резонировать с этим абсолютным сознанием. Поэтому практиковать созерцание и практиковать гуру-йогу одно и то же. Касание Духа. Когда беспредельный Дух избирает ученика, вся его жизнь меняется. Касание Духа делает бессмысленными все цели этого мира. Касание Духа побуждает ученика день и ночь ревностно искать путь мастера и его школу. Касание Духа опьяняет тайной, свободой и силой, делая ученика бесстрашным путником, который сметает все преграды на пути. Ничто не может остановить ученика, если дух коснулся его. Ибо что может вообще остановить беспредельный дух? Влекомый голосом духа ученик легко забывает о путях этого мира, двигаясь вперед, подобно слону. Духовный путь, конечно, начинается с касания Духа. Это касание на санскрите называется шакти-патха, нисхождение абсолютного сознания. К примеру, тот факт, что вы находитесь здесь, означает, что этот самый Дух вас коснулся. Разумеется, от вас зависит, что вы сможете ли вы развить это касание в нечто большее. Так, с чего начинается духовный путь? Духовный путь начинается с того, что мы устанавливаем правильные взаимоотношения. Правильные взаимоотношения их называют принцип самая или священные взаимоотношения. С чем мы устанавливаем эти священные взаимоотношения? Это священное взаимоотношение с тремя сокровищами. Что такое три сокровища? Три сокровища – это мастер, путь и круг спутников. Гуру, дхарма и санга. Если мы не установили взаимоотношения с тремя сокровищами, то даже если мы изучаем или слушаем учение, то это не будет еще подлинным обучением. Подлинное обучение, когда внезапно эти три сокровища начинают для нас открываться. Эти три сокровища не есть нечто внешнее для нас. Это наши собственные глубинные энергии, о которых мы не подозревали. Они очень драгоценны, потому что они являются проявлением самого Абсолюта. Поэтому мы их называем сокровищами.
Три сокровища. Три жемчужины есть у ученика, который он несет трепетно в своем сердце всю жизнь, как самое драгоценное сокровище. Они есть мастер, путь и круг спутников. Мастер есть эманация самого Духа, данная ученику в помощь и ведущая его к свободе. Путь есть игра самого Духа Вечности, когда он ищет сам себя, проявляя через тело ученика. Круг спутников есть дружеские энергии Абсолютного Духа. Это близкие по духу существа, данные для помощи и одобрения ученику во время его странствий по пути.
Итак, путь ученичества начинается с того, что мы устанавливаем связь с тремя сокровищами. Когда мы вступаем на духовный путь, разумеется, всегда следует начать обучаться. Начать обучаться – это означает понять принципы ученичества. Если мы не проходим обучение, то, скорее всего, наш духовный путь не будет иметь силы. Духовный путь предполагает такое же глубокое полноценное обучение, как обучение мирским наукам. Когда человек немного изучает эзотеризм, духовность или выполняет какие-либо практики, это нельзя назвать полноценной практикой, которая приводит к чему-то подлинному. Говорят так, что пока ты не обучался у духовного учителя хотя бы 12 лет, твои успехи в духовной жизни будут под большим знаком вопроса. И, скорее всего, твоя духовная практика будет недейственна. Это действительно так, только поэтому мы такое большое значение придаем обучению. Только правильно обучаясь, можно реализовать те высокие уровни и стандарты, о которых говорили святые. Невозможно стать мастером, не обучаясь у другого мастера. Когда мы говорим об обучении, это означает, что из ученика постепенно мы должны трансформировать себя в состояние мастера. Мы должны стать мастером. Только став мастером, мы можем продвигаться дальше и реализовать определенный уровень. К примеру, уровень святого ситха или уровень маха-ситха. Это уже стадии за пределами освобождения. Поэтому цель любого обучения – это обучить нас тому, как стать мастером на духовном пути. Ради крупицы знания мастер готов отправиться в конец галактики. Ради продвижения на дюйм он готов без устали трудиться десятки лет. Ради даже небольшого успеха мастер способен на суровую самодисциплину. Истинный мастер не живет там и среди тех, где внешние условия не позволяют осуществлять путь или препятствуют пути. Ведь быть мастером – это понимать оптимальную тактику и стратегию пути. Дилетант, претендующий на мастерство, должен знать, что его самые смелые мечты осуществимы. Но цена за их осуществление – все его иллюзии, особенно иллюзия «я». Никто не может стать мастером, не пройдя обучение и великих испытаний. Обучаясь пути совершенства у мастеров, нет того, чего ученик не смог бы выполнить. По крайней мере, он должен попытаться, приложив все свои силы. Благодаря правильному обучению мастеру открываются такие тайны на пути, о которых неофит даже не может и мечтать. Когда я встречаюсь с учениками, я им говорю так: если вы вступили на духовный путь, вам следует ориентироваться на мастеров. Вам следует стараться, пытаться достичь мастерства в вашей духовной жизни. Пока такое мастерство обретено не будет, вы не сможете реализовать что-то большее, нежели дилетантство. А мастерство всегда предполагает принцип правильного обучения. Что важно далее для обучения, когда мы установили связь с тремя сокровищами? Это сама священная связь, которая называется принцип Самая. Принцип Самая – это краеугольный камень нашей духовной практики. Это тонкая священная связь между учителем и учеником, между учеником и Абсолютом и между различными учениками одного учителя. Когда такая тонкая связь установлена, она должна поддерживаться. Если такая тонкая связь не установлена, учение всегда будет бесплодным и не даст никакого результата. Поэтому мы всегда говорим о том, чтобы беречь эту священную связь, как зеницу ока. Что связывает ученика с мастером, путем и кругом спутников? Священная нить духа. Священная связь – это невидимая нить сознания, связывающая ученика с духом, путем, мастером и спутниками. Священная нить – это любовь ученика к мастеру и мастера к ученику. Это обещание ученика чистого видения, преданность к пути и уважение к спутникам. Это единственная возможность благодарности мастеру и спутникам за помощь на пути. Это ответ на любовь и сострадание беспредельного духа, заботу мастера и спутников. Это восхищение духом личности. Ученик рождается, когда такая священная связь возникает. Вне священной связи ученик не существует, а путь не ясен. Сердце ученика расцветает лишь благодаря священной связи. Метод пути набирает силу в ученике благодаря священной связи. Великой задачей мастера является обучить ученика священной связи. Великой задачей ученика является поддерживать священную связь всегда чистой, не утрачивая ее. Нет врага хуже разрушенной священной связи. Нет друга выше, чем мастер, который помогает ее восстановить. Никто не может учиться великому пути у мастера, не зародив священную связь. Не имея священной связи, ученик просто не может войти в измерение чистоты пути. Без священной нити, связывающей с путем, великий путь видится серой дорогой, а мир – чуждой вселенной. Когда священная нить духа повреждена, только искренность и честность ученика и мудрость мастера могут спасти положение. Иначе дух ученика будет надолго надломлен, а путь утрачен. Если по неосторожности священная связь оскверняется, рвется, духовный путь ученика заходит в тупик, и он терпит поражение, падая в ущелье мрака души и надломленного духа. Тогда у него есть единственный шанс восстановить с помощью мастера священную нить духа заново, честно признав ошибку. Итак, духовное ученичество зарождается с того, что мы принимаем принцип такой священной связи. Если нам не удается развить такую священную связь, то процесс обучения тоже, конечно, откладывается.
Четыре врага, подстерегающие человека пути, идущего, ищущего свободу. Человек на пути сталкивается с четырьмя главными врагами. Они таковы, что проиграв хотя бы одному из них, он больше не сможет оставаться на пути и идти к свободе. Первый враг – слепая страсть к желаниям, потакание мелким слабостям, мрак души, делающий человека слабым и неспособным к пути. Не сумевший его преодолеть или перехитрить, человек чувствует себя до конца жизни бессильным, подобным животному на привязи и неспособным идти к свободе.
Итак, когда мы вступаем на духовный путь и пытаемся идти к свободе, мы обнаруживаем, что этот путь изобилует разного рода такими вещами, о которых мы даже не подозревали ранее. В нем множество открытий, различных ловушек и то, что может возникать как препятствие. Традиционно эти препятствия на санскрите называются четыре мары. Их называют мара клеш, мара скандх, мара сын небожителя и мара смерти. Первый мара клеш – это привязанность к мирским желаниям, привязанность к разным омраченным состояниям. Такая привязанность не дает йогину по-настоящему глубоко практиковать. И только тот, кто сумел преодолеть этого врага, может идти далее.
Второй враг – цепляние за привычный ничтожный образ себя, за привычную картину мира, за ход своих мыслей, за жалость к самому себе и за все то, что мило и дорого мелкой душе и слабому человеческому духу. Это мелочная влюбленность самого себя.
Второй враг его называют марасканх, привязанность к эго, к самому себе. Слепое отождествление со своим мнением, своей волей, своими мыслями, своим телом. Когда мы считаем себя телом, умом, чувствами или мыслями, и если мы слишком держимся за них, то мы не можем открываться духовному пути по-настоящему. Такая слепая привязанность сильно укореняет нас в идее «я есть это тело».
Этот враг не дает шанса покинуть иллюзию и измениться. Он более тонок, чем первый, а значит и более опасен. Не сумевший его победить, в лучшем случае остается до конца жизни странником, очарованным собственной ясностью, блуждающим в бесконечных лабиринтах своего «я».
Духовный путь возможен, когда мы обладаем большой решимостью и способны на большие жертвы ради нашего достижения. Это что-то напоминает человека, который занимается спортом и ставит перед собой задачу стать абсолютным чемпионом. Если такой человек готов всего себя подчинить своей цели, то он может превзойти самого себя и добиться этой цели. Но если он ставит себе ограничения и не готов многим пожертвовать ради своей цели, разумеется, он не сможет подняться на какие-то высокие уровни.
Коварство этого врага в том, что он заставляет путника искренне верить, будто бы он идет к свободе в правильном направлении, когда на самом деле он ходит кругами.
Коварство привязанности к скандхам, то есть к телу, уму и чувствам, таково, что возникает иллюзия, будто мы движемся по духовному пути, но на самом деле мы можем двигаться кругами. Поэтому говорят, что мара скандх – это наиболее утонченный мара, который не дает нам видеть путь истинно так, как он есть. Однажды в ашрам Сати Саи Бабы приехал один саньясин в Индии, в Прашанте Нилая. И он приехал с несколькими своими учениками. Он сам был учителем, у него был небольшой ашрам. И он хотел получить даршан Бхагавана Сати Саи Бабы. Но Саи Баба не давал ему даршан в течение недели. Прошла еще неделя, этот человек снова не получил его даршан. И он очень сильно рассердился и начал ругаться прямо там в ашраме. Он начал говорить, что Баба – это бог для иностранцев и богатых, а нам, простым индийским садху, он даже не удостаивает внимания. И он очень сильно был раздражен и сказал: «Мы уходим из этого места, мы здесь не задерживаемся больше ни на секунду». И когда он уже собрался уходить, Сайбаба вышел к нему и позвал его, решил поговорить. Этот садху был очень раздражен, и он упрекал Сайбабу, что «ты подпускаешь к себе на даршан только иностранцев и богатых, и ты не обращаешь внимания, никакого внимания на простых людей, которые честно практикуют дхарму». Тогда Баба сказал: «Я специально не приглашал тебя, я ждал, пока тебя вот так прорвет. Это нужно было подождать, чтобы показать тебе многое того, что у тебя есть». Он показал ему ладони, на этой ладони показал всю его жизнь, его учеников, ашрам. Он сказал: «Посмотри, ты считаешь себя садху, посмотри, чем ты озабочен? Ты озабочен мирскими вещами, о том, где раздобыть денег на ашрам, о том, как установить политические связи с властями, о том и об этом, о своем престиже. Твоя духовная практика – это сплошное лицемерие. Вот и здесь тебя прорвало. Если бы ты был истинным садху, разве возможен было так, что твой гнев смог тебя смутить? Разве ты не смог бы контролировать свой гнев?» Внезапно этот садху осознал всю глубину своего затуманивания и замутнения и сильно раскаялся перед Бхагаваном. Вся его жизнь предстала в совершенно другом свете. Он искренне считал, что он занимается духовной практикой, когда на самом деле его ум был погружен в очередные материальные заботы. Это и есть тот Мараскандх, который создает нам иллюзию.
Третий враг – могущество, мудрость, способности и силы, подобные силам богов, которые увлекают новыми возможностями, опьяняют ложными ощущениями свободы и заставляют остановиться, удовлетворившись этим.
Этого врага называют Мара, сын небожителя. Когда наш потенциал начинает раскрываться, у йогина появляются сверхъестественные способности, силы, могущество, возможность обрести власть, заработать деньги, ну многое чего, гордость и самомнение. Но если йогин в это время не обладает достаточной мудростью и пониманием, чтобы отказаться от них, эти способности становятся марой, которые соблазняют йогина с духовного пути. Можно сказать, этот мара – это сам сатана. Говорят, что сатана – это один из падших ангелов, из тех, который был самый способный. Поскольку он был самый способный и самый мудрый из всех ангелов и богов, он начал считать себя равным Богу и бросил ему вызов. Это гипертрофированное эго, которое решило существовать вне единства с Абсолютом, полагаясь на самого себя. Бывает, когда мы немного развиваемся в духовном смысле, у нас появляются мистические силы. Тогда человек пытается эксплуатировать эти мистические силы. Но ситхи рекомендуют бежать от мистических сил, как от чумы. В том смысле, не привязываться к ним. А если они возникнут естественно, не делать из этого объекты какого-то гордости и прочее. Либо у ученика возникает желание возвыситься над другими. Все это мара или проявление такого эгоистичной, гордой работы сознания, которая, когда эго, аханкара, пытается утвердиться на чем-либо. Обычно мара, сын небожителей, искушает йогинов, достигших довольно высокого уровня. К примеру, в Индии есть известный Сатчитананда Свами Ганапати, которого считают аватаром. Однажды в ашрам к Сатчитананда Ганапати Свамиджи пришел йогин, который практиковал садхану в пещере. Его учитель отправил на некоторое время попутешествовать. Этот йогин пришел с весьма заносчивым видом и спросил: «Где здесь ваш учитель?» Сатчитананда Ганапати ему сказал: «Я здесь». Он тогда своей мистической силой воспроизвел у себя, материализовал на голове золотую корону и сказал: «Истинный учитель должен способен проявлять такие чудеса. Ты можешь это сделать? И если я прокляну твоих учеников, ты сможешь их спасти?» И он дальше вел себя очень заносчиво. Тогда Ганапати материализовал над собой змею, которая смотрела на него. И, казалось, смеялась над ним. Вернее, это было позже. Сачитананда Ганапати очень смиренно посмотрел на него и сказал: «Да, ты действительно великий йогин». Тогда этот йог сказал: «Тогда ты должен стать моим учеником, а я должен стать твоим гуру». Сачитананда сказал: «Ну что ж, хорошо, я стану твоим учеником. Позволь мне омыть твои ноги в знак того, что я принимаю, в знак того, что я становлюсь твоим учеником». Этот йогин сказал: «Хорошо». Сачитананда Ганапати начал омывать его ноги, и постепенно, внезапно йогин чувствовал, что с каждым разом, как он омывает его ноги, вся его духовная сила уходит. Тогда он внезапно закричал: «Хватит, хватит омывать мои ноги!» И он внезапно увидел, что вся его духовная сила исчезла. Потом Сачитананда Ганапати показал ему, материализовал змею над его головой, подобно вселенскому змею Шеши у бога Вишну. У этой змеи на голове была корона. Внезапно этот йогин понял, что Сачитананда Ганапати гораздо более высокого духовного уровня, чем он, но при этом ведет себя очень скромно и смиренно, не демонстрируя свои сверхъестественные силы без надобности. И он понял, что он просто был ослеплен своей гордыней, эгоизмом и мистическими силами. Тогда он сильно раскаялся и попросил наставления у Сачитананды Ганапати. Сачитананда Ганапати сказал: «Хоть ты реализовал некоторые ситхи практикой тантру, но понимания у тебя нет, поскольку ты слишком отождествлен со своим эгоизмом, ахамкарой, и пытаешься извлечь выгоду из своих ситхи. Поэтому иди и продолжай свой тапас дальше. Потому что истинная реализация – это состояние за пределами эговости».
Сраженный третьим врагом, человек может до конца жизни упиваться своими силами, расширяя границы своего «я», но он так и не постигнет истинный смысл своих сил и могущества, в конце концов умерев без свободы, которую он искал.
Практика йоги, если вы ее действительно выполняете на уровне монахов, через некоторое время дает различные способности: ясновидение, воспоминания прошлых жизней, выделение тонкого тела, путешествие в астральном теле по большой вселенной, способность материализовывать силой намерения различные события и ситуации, притягивать их к себе. Это логичный результат хорошей практики, в этом нет чего-то особенного. Однако все эти способности не являются искомой целью. Искомой целью является достижение не двойственности, а двайты. Поэтому ученик на определенном этапе должен отказаться от привязанности и эгоистической гордости ко всем этим способностям. Чтобы перейти на более высокий уровень, должен примерно так сказать: «Не я, но ты. Пусть будет не моя воля, но твоя». Вот так он говорит Абсолюту. Он предается Всевышнему Источнику, игнорируя свои способности и прочее. Только тогда он может войти в высший контакт с Абсолютным Сознанием. Когда же он входит в контакт с Абсолютным Сознанием, он видит, что все способности были подобны детской игре. Контакт с Абсолютным Сознанием дает настолько развернутое видение мира, что любые способности бледнеют перед этим. Шри Рамана Махариши говорил так: «Тот, кто жадно вымаливает ситхи, вместо того, чтобы сливаться с Абсолютом, уподобляется человеку, который выпрашивает жалкую тарелку прокисшего супа у миллиардера, у мультимиллиардера, который готов одарить вам всем, чем у него есть». Поэтому лучше добиваться не ситхи, а джняна. Джняна есть высшая реализация. Если же путем джняны появляются ситхи, то в этом нет ничего плохого. Однако они являются дополнительным средством реализации.
Четвертый враг – старость и смерть, которые приходят внезапно и неумолимо, не оставляя времени на то, чтобы завершить до конца свой путь к свободе. Этот враг наиболее трудный для преодоления. Его могут одолеть лишь те, кто всю жизнь боролся за каждый миг на пути и раскрыл все дары беспредельного духа в самом себе.
Четвертый враг связан с непостоянством, перерождением, старением и смертью. Хоть окружающий мир пытается нас убедить, будто цели этой человеческой жизни есть материальное потребление и развитие чувственных наслаждений, на самом деле единственно достойная цель этой жизни – это поиск бессмертия и освобождения. Существуют различные уровни бессмертия – бессмертие в духе, бессмертие в энергии, бессмертие в сознании, в зависимости от того, какое тело мы развиваем. Был однажды царь, и у этого царя был советник. Этот советник считался очень рассудительным человеком, однако царь постоянно над ним шутил и смеялся. Однажды в шутку он сказал выковать табличку и написать на этой табличке «Авивека Шикхамани» на санскрите, что означало «верховный глупец». И затем он в шутку повесил на голову этому советнику эту табличку. Но советник не обиделся и воспринял это тоже как шутку. Когда царю пришло время умирать, то царь очень испугался. И советник пришел к этому царю и сказал: «Мой господин, я тебе всегда советовал, может быть, я тебе посоветую. Ты знаешь, куда ты отправляешься, куда тебе предстоит отправиться?» Царь сказал: «Нет, я не знаю этого». Советник сказал: «Ну, может быть, мы прикажем запрячь лошадей, или я сам туда проведу тебя?» Царь сказал: «Ты что, глупец? Туда нельзя отправиться ни на лошадях, ни с другим человеком. Это все делается индивидуально». Советник сказал: «Ну, ты хоть представляешь вообще, куда ты отправляешься?» Царь сказал: «Я понятия не имею представления, куда я отправляюсь. Смерть – это неизвестность для меня». Тогда советник снял со своего лба табличку «Авивека Шикхамани», «Верховный глупец», и надел ее царю. Он сказал: «На самом деле, верховный глупец – это не я, а ты. Ты считал себя таким мудрым, но когда пришло время тебе отправляться в другой мир, ты даже не позаботился подготовиться к этому. Ты не знаешь ни что тебя ждет, ни куда ты отправляешься, ни карты, ни местности. Разве не глупость это?» Царь сказал: «Действительно, это самая большая глупость, поэтому я раскаиваюсь о том, что называл тебя верховным глупцом. Верховный глупец, оказывается, есть я сам». Он сказал: «Передай все это теперь моим министрам, чтобы они не уподоблялись мне». Если мы не стоим на духовном пути, не стремимся превзойти непостоянство, мы уподобляемся такому.
Самоограничение и самоотдача.
Итак, с чего начинается вступление на духовный путь? С двух понятий – самоограничение и самоотдача.
Перед тем, как войти во врата школы мастера, ученик проходит испытания самоограничением и самоотдачей пути. Самоограничение и самоотдача – самые простые уроки, которые даются в преддверии школы мастера. Самоограничение. Самоограничение есть принцип ученичества. Самоограничение дает власть над иллюзиями и силу над собой. Обходиться малым – таков закон пути. Самоограничение дает безразличие к путям этого мира. Все пути этого мира – путы, поэтому ученик обретает безразличие к ним через самоограничение. Неспособный обходиться малым не обретает целостность духа, и дары вечности не коснутся его. Научившись обходиться малым, ученик обретает Вселенную. Способность обходиться малым делает дух ученика легким, ум свободным, волю несокрушимой. Таковы дары вечности. Когда эти дары обретены, ученик готов учиться, поскольку он безразличен к путям этого мира.
Самоограничение означает, мы пересматриваем свои материальные привязанности и пытаемся переориентировать себя на духовный путь. Только тот, кто стал безразличным к путям этого мира, достоин стать учеником в школе мастера. Когда обретено безразличие к путям этого мира, для ученика больше не важны внешние самоограничения. Просто его глаза видят мир иначе. Привычка к самоограничению остается у ученика навсегда, как отрешенность духа. Для того, чтобы накопить энергию и иметь время, достаточное для духовной практики, мы должны перестать заботиться о тех вещах, которые в самом деле не дают нам духовного роста, и сконцентрироваться на заботе о тех вещах, которые дают нам духовный рост. К примеру, у монахов самоограничение заключается в том, чтобы иметь очень мало материальных вещей. А все остальные вещи, которые они пользуются, находятся в коллективной собственности. Благодаря этому монахи имеют очень сильный, неуязвимый дух, непоколебимую волю, могут сидеть месяцами в затворе, соблюдать молчание, выполнять... Дух ни на что не отвлекает. Являетесь монахами и мирянами, то если вы хотите достичь какого-то успеха на пути йоги, вам следует стараться свести свои потребности до небольших, не пытаться слишком много удовлетворять свои желания, но при этом все, что есть, употреблять на духовный путь и на духовную практику. Самоотдача. Не постигший самоотдачи не удостаивается чести высших сил и не получает дары духа, ибо он закрыт для стука вечности. Отдавать все есть дух ученичества. Ученик, не способный отдать все, не обретет беспредельное. Самоотдача есть жертва своего «я» учеником беспредельному духу. Только тот, кто способен отдать все, обретает все на пути и становится всем. Мастер есть тот, кто отдал все личное, а затем обрел все беспредельное. Никто не может стать мастером, не отдав всего себя духовному пути. Таково правило пути. Самоотдача означает, что мы предаемся духовной жизни целиком и полностью, без остатка. Если мы на духовном пути являемся любителями, то, конечно, такая самоотдача невозможна. Если мы решаем стать на духовном пути профессионалами и мастерами, всегда встает вопрос об абсолютной и полной самоотдаче. Плоды самоотдачи неизмеримы, тайны ошеломляющие, возможности беспредельны. Ученик начинает с малого. С отдачи привязанностей, гордости, привычной картины мира, способа жить среди людей, отсечения надежд и планов. Начиная с отдачи малого, ученик постепенно переходит к великой самоотдаче. Отдаче самого себя. Для мастера такая отдача есть условность, поскольку он видит, что ученику с самого начала ничего не принадлежит. Поэтому он улыбается, видя, как ученик самоотвержен в самоотдаче. Если ученик не достиг отрешенности, столкнувшись с сутью вещей, он может впасть в панику, а отпускание может сделать его безумцем. Поэтому перед отпусканием мастер очень тщательно проверяет, вновь и вновь показывая ученику суть вещей, проверяя его терпение, волю и оставление всех путей этого мира до тех пор, пока не возникнет великое отрешение в устремленности. Только тогда отпускание возможно. Чем дальше мы продвигаемся по пути, тем больше возникает к нам требований. Вначале, ну, мы не очень требовательны к себе, но когда мы продвигаемся дальше, увеличивается степень нашей осознанности. Таким же образом, требовательность ученика к себе тоже возникает, увеличивается. Потому что мастер – это тот, кто не скажет ни одного лишнего слова, не допустит ни одного бессознательного действия, который не сделает ошибку даже в мелочи, потому что он абсолютно сознателен. Отпускание невозможно сделать, оно случается. Его невозможно выработать, оно просто приходит, когда ученик обретает полноту отрешенности. Что происходит далее, когда ученик достиг отрешенности, расслабился и смог отпустить себя? Происходит растворение личностного «я» в Абсолюте. Растворение означает полное забытие и пребывание в беспредельном духе. Если ученик отпустил себя и расслабился, и ему удалось обойти три ловушки, он растворяется в беспредельном духе. Растворение стирает последние части личности ученика, делая его мастером. Стадии такого растворения четыре. Растворение означает, ученик полностью превзошел эгоистичную концепцию «я» и вошел в глубокое созерцание пустоты. И эта пустота теперь укоренилась как его подлинная сущность, и он ее созерцает непрерывно. Есть четыре стадии такого растворения. На первой стадии ученик подобен стреле, летящей к духу прямо в беспредельную пасть. Первая стадия наступает, когда мы можем удерживать естественное состояние непрерывно с утра до вечера. Она так и называется – однонаправленность. Наше сознание, подобно стреле, устремляется навстречу Всевышнему Источнику, подобному пространству, и мы можем непрерывно удерживать эту стрелу. Чем бы мы ни занимались, мы находимся в состоянии пространства. Когда возникают мысли или действия, мы их самоосвобождаем. То есть мы не следуем за мыслями или действиями, а остаемся в пространстве. На второй стадии ученик не может выразить словами то, что он переживает. На второй стадии наше созерцание настолько углубляется, мы переходим к невыразимому словами постижению. То, что мы переживаем, невозможно описать. На этой стадии вы можете дать ответ на вопрос, что есть звук хлопка одной ладони? Или как помочь рогатому зайцу? На этой стадии вы проникаете в иррациональное, абсурдное сознание. Чтобы проверить эту стадию, существуют специальные задачи, которые учитель дает ученику с целью его проверки, проник ли он в состояние ясного света, либо он еще пребывает на уровне умственных концепций. И по мере того, как ученик верно или неверно отвечает, можно сказать, проник ли он на вторую стадию растворения, либо нет. Проникнуть на вторую стадию растворения не имеет ничего общего со словами или мыслями или теориями. Это означает, проникнуть на вторую стадию означает увидеть ребенка бесплодной женщины. Проникнуть на вторую стадию означает начать замечать слонов, которые парят в небе. Тот, кто не видит этих слонов, является непробужденным. Он еще грезит наяву. Все его слова не имеют никакого смысла по сравнению с этим состоянием. Поэтому он подобен спящему. Однажды ко мне пришла ученица во время ретрита, описывая свои опыты. Она считала, что она в этом ретрите уже достигла просветления. Когда прошло полчаса, я ей сказал: «Хорошо, подожди, ответь мне на пару вопросов только». Когда она мне ответила, я ей сказал: «Хорошо, продолжай дальше, все нормально, не беспокойся». Переход в неконцептуальное состояние осознанности – это очень важная граница для ученика на стадии растворения. В дзен это называют сатори, то есть начальная стадия просветления. Что происходит дальше, когда звук одной ладони нами услышан? Когда мы вошли в невыразимое состояние, полностью уже его прояснили. На следующей стадии, на третьей стадии, возникает единый вкус. Это следующая стадия созерцания, когда наше присутствие в естественном состоянии становится настолько глубоким, что все уравнивается. Чистое уравнивается с нечистым. То, что нравится, уравнивается с тем, что не нравится. Уходит приятие и отвержение. Уходит принимание и отвергание ума, эго, потому что все это полностью растворяется. Добро уравнивается со злом. Грех уравнивается со святостью. Пустота уравнивается с полнотой. Внутреннее уравнивается с внешним. Прошлое, настоящее и будущее уравниваются в едином состоянии. Время, пространство уравниваются, как производные одного и того же сознания. К примеру, Миларепа ел из чаши, сделанной из черепа собаки. Когда к нему пришел Гампопа, Миларепа решил проверить его степень реализации на единый вкус. И он протянул, налил ему жидкость и угостил его питьем из этого черепа собаки. Гампопа с отвращением сказал, что ему не хочется пить из черепа собаки, потому что он нечистый. Миларепа сказал: «На самом деле, когда ты находишься в абсолютном состоянии, этот череп собаки – это то же самое, что и драгоценный кубок. Но из-за того, что твой ум принимает и отвергает, находится в разграничительном состоянии двойственности, ты этого не видишь. Поэтому продолжай практику». Единый вкус означает, что у нас нет больше суждения о реальности, означает, что мы не накладываем на реальность собственные впечатления, собственные ярлыки. На стадии единого вкуса все видится чистым, священным, абсолютным. К примеру, один мастер дзен проповедовал в Чайхане. И он говорил, что примерно об этом же, что и я сейчас. Он проповедовал мирским людям. Один горбун слушал его и затем подошел, недоверчиво сказал ему: «Вот ты говоришь, что все совершенно, все священно и чисто. А смотри, я калека, я горбун. Моя жизнь тоже искалечена. Я страдаю. Где же здесь совершенство?» Тогда мастер посмотрел на горбуна и сказал: «На самом деле ты совершенный горбун. Я не вижу никакого несовершенства. Это ты видишь изъян из-за того, что оцениваешь его как изъян. Но если ты посмотришь глазами Абсолюта, ты увидишь себя совершенным». Единый вкус означает войти в чистое измерение, о котором мы говорили в начале. На стадии единого вкуса весь мир видится как священное пространство, мандала. На стадии единого вкуса перестают существовать плохие люди и хорошие, мужчины и женщины. Возникает только абсолют. На стадии единого вкуса вы не смотрите на человека, говоря: «Вот этот глупец, а вот этот гений». Вы видите их одними глазами. Вы видите, что и глупец, и гений – это божество, это абсолют. Все они совершенны, только каждый по-своему. И у глупца есть безграничный потенциал. И на самом деле глупец – это игра абсолюта в глупца. На самом деле глупец – это не глупец. Глупец – это абсолют, который выбрал такую игру – играть в глупца. Гений выбрал другую игру. Это абсолют, который играет в гения. Но в первом случае, во втором – все это абсолют. Поэтому вы одинаково восхищаетесь обоими, видите Бога в обоих. Вы больше не очаровываетесь оценками своего понятийного ума. Вы не испытываете пренебрежения к глупцу, не испытываете поверхностного восхищения гением. Вы видите, оба они абсолют. Абсолют играет просто в разные игры в этих телах. Переплавляю нечистые клеши энергии в чистые праны, делая клеши мудростью. Тело и энергия на этой стадии йогина трансмутируются. На этой стадии нечистые кармические энергии тела начинают переплавляться в чистые праны, праны мудрости. Нечистые праны называются клеша праны, чистые энергии называются джняна праны. На этой стадии йогин начинает видеть яркий свет и вступать в единство с этим светом. Когда он видит яркий свет, он может уменьшить сон и еду. В его сердце постоянно поселяется блаженство. Будда Шакьямуни говорил по этому поводу так: обычные люди едят трижды в день. Начинающие практики едят дважды в день. Святые едят один раз в день. Когда ваши каналы очищены, в теле возникает легкость, вы не нуждаетесь больше в большом количестве грубой пищи. Вы питаетесь праной, вы ее можете усваивать из солнца, из пространства, благодаря пранаямам или аюрведическим снадобьям. Далее говорится: в самадхи свободно покидаю тело. На этой стадии тонкое тело может свободно выделяться из физического и отправляться в те миры, в какие йогин хочет попадать. Оно может выходить через сахасрара чакру, через макушку, если энергия кундалини пробуждена. Оно может выходить через аджна чакру, анахата чакру, вишудха чакру или манипура чакру. Это достигается усилием воли благодаря поднятию кундалини. Перед этим йогин всегда ощущает распирание в копчике и сильный подъем энергии по центральному каналу. Затем энергия останавливается в одной из чакр. В чакре возникает распирание и бурление. Затем сознание йогина словно заворачивается в центральный канал, и он оказывается вне физического тела благодаря энергии. Далее говорится: в движении или в покое, и даже во сне, не покидаю ясного света. Такой монах непрерывно занимается созерцанием, и чем бы он ни занимался, он уже не покидает осознавание ясного света. Его ум безупречно погружен в созерцание ясного света. Когда он созерцает ясный свет, все заблуждения и привязанности монаха уходят. Его энергия начинает трансмутироваться, переплавляться в чистый дух. Что означает духовная практика? Она означает очищение наших тонких тел. На данном этапе наши тонкие тела загрязнены. И хотя внутри нас есть абсолютная природа, атман, мы ее не осознаем. Потому что наше каузальное тело загрязнено ложным чувством самости, каузальными кармами, идущими из прошлых жизней. Наше ментальное тело, манамая коша, загрязнено концепциями, привязанностью к концепциям. Только когда мы можем дать ответ на вопрос, типа «что есть звук хлопка одной ладони», наше ментальное тело очистится от связанности концепциями. Наше астральное тело загрязнено эмоциями. Энергетическое тело загрязнено нечистыми пранами, возникающими вследствие желаний. Все эти тонкие тела йогин день и ночь тренируется очищать. Когда они очищаются, энергия его начинает переплавляться в чистый дух. Тогда дух его начинает возвращаться в недвойственность, в великую пустоту, а внутреннее смешивается с внешним. На этой стадии монах видит святых и небожителей в медитации или в сновидениях. И он продолжает дальше беречь свое созерцание, как мать единственного сына. Также на этой стадии он может выполнить устранение усилия, отпускание себя. Его созерцание становится безусильным. Просветление приходит примерно уже на этой стадии. Это нельзя сказать, что это истинное просветление, то есть полное. Скорее, это похоже на сатори в дзен, то есть частичное просветление. Однако монах на этой стадии имеет полное право сказать, что он уже живет, словно пробудился. До того, как он не дошел до этой стадии, он словно спал. На этой же стадии он словно полностью пробудился. Потому что его личное «я» исчезло, и появилось сияющее пространство. Что монах делает дальше? Он тренируется в нада и джоти-йоге, чтобы углубить контакт с этим пространством. Поэтому говорится: созерцаю 10 ступеней звука и пестую 4 вида видений. На этой стадии монах получает посвящение в нада и джоти-йогу, чтобы это пространство углубить. Когда он углубляет благодаря практике это пространство, в сновидениях и в самадхи он открывает 4 вида света. Свет, подобный луне, подобный солнцу, подобный абсолютной тьме и исконный ясный свет. Когда он открывает исконный ясный свет, смерть больше не коснется его. Потому что состояние переживания ясного света во сне и переживание ясного смерти в медитации, ясного света во время смерти – это одно и то же. Внешне такой монах все еще похож на человека, но внутри он подобен божеству, божественному духу. Следующая глава. Монах Аватхута. Погружен непрерывно в естественные самадхи. Теку вместе с рекой. Плыву вместе с облаками. Летаю с ветром. Ушло себелюбивое «я». Воссиял бесконечный свет. Сами собой проявились ситхи. Внутреннее смешалось с внешним. Повсюду бесконечный свет. В игривом танце проявляются его формы. Нерожденное «я» сияет подобно солнцу. Обретено бессмертие. Что есть чистое, а что нечистое? Что принять, а что отвергнуть? Упражняюсь в 5 ядах, практикую безумную мудрость, углубляю чистое видение, открываю тайны большого ветра. Чего бояться и к чему стремиться? Открываюсь миру, пребываю в спонтанности, позволяю матери кормить сына. Насыщаю мандалу чистого ума подношениями, скитаюсь подобно страннику по местам силы на земле и повсюду в бесконечной вселенной. Открываясь нисходящему свету, духом проникаю в тысячи вещей. Играю в различные игры со вселенской силой в соответствии с оставшейся кармой. Обретаю гибкость созерцания и понимание сокровенных тайн Вселенной. Углубляю сияние бесконечного света. Используя ситхи, совершаю тысячи деяний на благо других, не видя ничего, кроме тайны бесконечного света. Стал бессмертным и освободился от оков кармы. Плачет от счастья освобожденное сердце, ликует пробужденный ум. Танцуй, о Аватхута, вечно, в бесконечном пространстве энергии, на благо живущих. Комментарий к 6 главе я давать пока не буду. Но я думаю, обязательно наступит то время, когда вам он потребуется. Потому что к 6 главе дать комментарий трудно, а понять его еще труднее, не говоря о том, чтобы реализовать. Тем не менее, я думаю, что в ближайшие 12 лет вы получите этот комментарий.
Oh.